Свержение сатаны компенсируется не прямым ударом, направленным на него, а косвенным удалением от него в смерти Христа всего, что дает ему моральное право для контроля. Ветхий человек наш был распят с ним, дабы было уничтожено тело греха, чтобы мы были более не в рабстве греха. Римлянам 6:6. Слава Богу, сатана больше не имеет в нас никаких прав. Но это чисто негативный факт, есть и положительный. Бог не только удалил все, что было на пути его вечного замысла, удалив ветхое творение. Он также получил все необходимое для реализации этой цели, привнеся новое творение своего нового человека. Христос, воскресший из мертвых, более не умирает, смерть более не имеет над ним власти. Цель, раскрытая в Бытие 1 главе и утраченная в 3 главе, не потеряна навсегда. То, что Бог не мог обеспечить в первом человеке, он приобрел во втором, и этот второй человек – он на престоле. Неудивительно, что автор Нового Завета осмеливается повторить слова псалмопевца. «Что такое человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты навещаешь его? Ты венчаешь его славой и честью». Так он цитирует Псалом, а затем восклицает. «Мы видим его Иисуса коронованного». Псалом 8, стихи 4 по 6, Евреям 2:9. Если создание человечества было предназначено для удовлетворения нужды Бога, то теперь эта потребность наконец удовлетворена. Бог получил своего человека. Бытие 1, 8 Псалом, Евреям 2 глава, таким образом, однозначно связаны. 8 Псалом, конечно же, поэзия и воспевание Божьего плана для человечества, но важно то, что, несмотря на падение, певец не отклоняется от своей темы. Он лишь подтверждает первоначальный план Бытие 1 главы. «Ты сделал его владыкой». Он не изменился, более того, он не только начинает, но и заканчивает свое пение восклицанием хвалы, как превосходное имя твое на всей земле. Враг сделал самое худшее. Человек попал в ловушку хулы на Бога, и если бы вы или я сочинили этот псалом, мы бы наверняка последовали за 8 стихом с криком горя. Но, увы, человек пал, все потеряно. Но не так написал псалмопевец. Как будто он полностью забыл о грехопадении, потому что он даже о нем не упоминает. Он мысленно перескакивает через всю историю искупления и снова восклицает «Как прекрасно!». Адам и Ева могли упасть, но они не могли изменить замысел Бога, согласно которому человек должен в конечном итоге свергнуть власть сатаны. Его цель остается неизменной, и это превосходство должно быть известно где-нибудь еще. А где? По всей земле. Эта цель осуществлена не только в Сыне Человеческом, но в сыновьях тех многих сыновей, которых Бог прославляет. Псалмопевец старается подчеркнуть этот факт. Хотя враг делает все, что в его силах, права, которые он получил благодаря падению человека, не оказались неотъемлемыми. Тем не менее, среди людей есть такие, которых он не может трогать. «Из уст младенцев и грудных детей останови ты силу от врагов твоих, чтобы успокоить врага и мстителя». Второй стих. Бог не зависит от великих военачальников. Маленьких детей, да, даже младенцев достаточно, чтобы подавить сон моего врагов. Как мы видели, послание к Евреям 2 глава черпает вдохновение из этого 8 псалма. Но это еще один шаг вперед. Подтверждая замысел Бога в творении и цель, на которую он указывает, он делает больше, чем это. Реалистично оглядываясь назад на течение темной истории падшего человека, мы теперь устанавливаем, что цель Бога в искуплении и восстановлении направлена все к той же цели. Во всех новых обстоятельствах, вызванных искуплением, план остается неизменным. Бог не отказался от своей цели. Более того, с точки зрения писателя, помимо торжества креста, он может уверенно подтвердить утверждение веры псалмопевца. Итак, далеко не все потеряно. Можно сказать, что во Христе прекрасный конец – Божий был обеспечен. О да, это все тот же план. Он не оставил ничего, что ему не подвластно, 8 стих. Видимость склонна это отрицать. Так что мы еще не видим все, что подчинено ему. Тем не менее, как бы это ни было верно, автор игнорирует это и сразу же торжествующе продолжает. Но мы видим немного ниже ангелов Иисуса из-за страданий смерти, увенчанного славой и честью, благодатью Божией он вкусил смерть за каждого человека. 9 стих. А затем, почти вызывающе, он добавляет, чтобы уничтожить дьявола. 14 стих. Наш Господь Иисус сделал то, что человек должен был сделать на земле для Бога, и что он не смог сделать. Он вкусил смерть за все, как следует из греческого оригинала, а не только за каждого человека. Иными словами, он умер не только ради искупления человека, но ради искупления всего творения, и если вернуться назад для восстановления замысла Отца в полном разрушении сатанинского миропорядка. Христос это совершил. Таким образом, получается, что сегодня Церковь несет определенную ответственность перед Богом зарегистрировать победу Христа на территории дьявола. Если должно быть свидетельство о начальствах и силах, если влияние суверенитета Христа через его крест должно быть зарегистрировано в духовном царстве, это может быть только в качестве судебной точки опоры в наших сердцах. Бог встречает врага и тем же крестом удаляет его и отвергает. Ибо цель Бога по-прежнему состоит в том, чтобы человек властвовал. Наша работа для него не ограничивается провозглашением Евангелия, которое было разработано только для того, чтобы свести на нет эффект 3 главы Бытие, каким бы чудесным ни было это уничтожение. Бог также хочет вернуть нас к самой первой главе Бытия. Он хочет, чтобы мы во Христе восстановили моральное господство над его врагом, которое было на виду и таким образом эффективно вернули Богу землю. Поэтому, несомненно, как говорит нам Павел, искреннее ожидание творения ожидает откровения сынов Божьих, Римлянам 8:19. Евангелие спасения необходимо и жизненно важно для удовлетворения потребностей человека. Но если как Божьи слуги мы работаем только для других, то упускаем из виду первую цель Бога в творении, которая заключалась в удовлетворении не только человеческих потребностей, но и его божественных потребностей. Как мы уже сказали, создание человека должно было удовлетворить нужду Бога. Таким образом, если мы сегодня собираемся удовлетворить нужды Бога, мы должны сделать еще один шаг вперед и разобраться с самим сатаной. Мы должны отобрать у него власть, изгнать его с его территории, лишить его имущества и освободить его пленников для Бога. Вопрос не только в том, что мы делаем в завоевании душ. Скорее вопрос в том, зачем мы находимся в царстве княжестве держав. За это нужно платить. Часто можно переместить людей, тогда как совершенно невозможно переместить сатану. Совершенно очевидно, что иметь дело с сатаной стоит гораздо дороже, чем завоевывать души. Он требует абсолютного духа, направленного к Богу, что само по себе эффективно лишает сатану всякой моральной основы в нас, на которую он может претендовать. Это весьма дорогостоящая вещь. Бог в своей милосердной любви к заблудшим людям часто может игнорировать и упускать из виду в своих слугах то, что можно справедливо считать ужасной слабостью и даже неудачей. Но хотя он может сделать это для завоевателя душ, когда дело доходит до наших отношений с дьяволом, это совсем другое дело. Злые духи могут видеть насквозь свидетельство человека. Они могут сказать, когда это скомпрометировано по неискренности или как-то еще иначе. Они знают, когда мы удерживаем часть цены. Глядя на нас, они не питают иллюзий относительно того, кого они могут игнорировать, и наоборот, они прекрасно знают, против кого они бессильны. «Иисуса я знаю, и Павла я знаю, а вы кто?» Деяния 19:15. Поскольку они верят, они знают, когда нужно дрожать. И позвольте мне сказать следующее. Поскольку наша самая важная задача – свержение сатаны, всегда лучше иметь свидетельство злых духов, чем похвалу от людей. Но цена этого свидетельства о начальствах и властях, я повторяю, безоговорочная преданность Богу. Удовлетворять наши собственные мнения или желания, или предпочесть наш собственный вариант и противоположный выбор – это значит просто предоставить врагу преимущество. Короче говоря, мы выбываем из игры. В любой другой сфере, возможно, я даже не знаю в какой, среди наших мотивов может быть место для чьего-то личного интереса без заметных потерь. Но никогда, и я повторяю, никогда в этом. Без такой полноты к Богу ничего не может быть достигнуто, поскольку без этого мы делаем даже Бога бессильным против его врага. Поэтому я еще раз повторю, спрос очень высокий. Вы и я здесь на земле полностью преданы, полностью отданы самому Богу. Так ли это? И поскольку это так, вкусим ли мы уже сейчас силы этого будущего славного века? Не отбираем ли мы территорию князя мира сего ради Бога, ради того, чьей она по праву является? Глава 11. Ограбление узурпатора. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Поскольку в вечном замысле Бога господство должен иметь человек, а не какое-либо другое существо, естественно и правильно, чтобы наше сострадание было обращено к этим грешникам. Несмотря на все сказанное до сих пор, мы вполне можем почувствовать, что в этот краткий день благодати привлечение душ к Спасителю мира, возможно, является высшим доступным нам средством ограбления у сатаны его добычи. Конечно, если бы нашей темой был сам человек, на данном этапе мы должны были бы уделить большое внимание теме завоевания душ. Но мы уже имели дело с евангелизацией в другом месте. Поэтому вместо того, чтобы завершить эти исследования мира, я предлагаю взять другую, более материалистическую область владычества сатаны в качестве практических иллюстраций искусства ограбления сильного. Я имею в виду сферу финансов. Деньги противостоят Богу. Слово Божье говорит о нем как о богатстве неправды, Лука 16:9. Поскольку Иисус говорит «сделайте себе друзей через богатство неправды», он явно не имеет в виду описать это как богатство, которое вы приобрели неправедными поступками. Поэтому он говорит, что сама мамона неправедна. Здесь перед нами предстают не неправедные средства, с помощью которых добываются деньги, и не неправедное использование денег, а неправедный характер денег. Деньги по своей сути зло. Мы говорим о чистых деньгах, о грязных деньгах, но в глазах Бога есть только грязные деньги. Человек, знающий Бога, знает характер денег. Он знает, что деньги сами по себе зло. Если вы хотите проверить характер чего-либо, вам нужно только спросить, ведет ли это вас к Богу или от Бога? Деньги неизменно уводят от Бога. Иисус ясно излагает в стихе 13 принцип, согласно которому невозможно служить и Богу, и мамоне. Хотя я думаю, что даже без его утверждения большинство из нас было бы убеждено, что это так и есть. Опыт нам подсказывает, что Бог и мамона никогда не находятся на одной стороне. Мамона всегда настроена против Бога. Конечно, можно было бы толковать слова Иисуса шире и рассматривать мамону как олицетворение всего, что противопоставляет себя Богу. Но апостол Павел помогает нам определить деньги как средство, которое мир наиболее успешно использует, чтобы увести нас от Бога. «Желающие разбогатеть, — говорит он, — впадают в искушение и в сети во многие безрассудные и вредные похоти, например, топят людей в погибели серебролюбия». Ибо любовь к деньгам является корнем всех видов зла. Некоторые, преследующие цель, отклонились от веры и подвергли себя многим скорбям. 1 Тимофею 6 глава. Другими словами, если что-то может увести нас от Бога, то это сделают деньги. Суть мира – деньги. Когда вы касаетесь денег, вы касаетесь мира. Возникает вопрос. Как мы можем принять то, что, как мы точно знаем, принадлежит миру, и все же не быть вовлеченными в мировую систему? Как мы можем обращаться с деньгами, этой самой мирской вещью, и вести дела с ними, и при этом не попасть в ловушку сатаны? Более того, поскольку сегодня ничего нельзя сделать, не заплатив за это, как мы можем взять деньги, то, что является высшим фактором в созидании Царства Антихриста, и использовать их для созидания Царства Христа? Вдова, бросившая свою лепту в храмовую сокровищницу, сделала что-то настолько угодное Господу, что получила от Него особую благодарность. На самом деле она сделала следующее. Она взяла что-то из царства сатаны и внесла это в Царство Божье. И Иисус одобрил это. Итак, давайте спросим себя, как осуществляется такой перевод, такая передача денег. Как можно взять деньги, которые по своей сути неправедны, и на них созидать Царство Божье? Как вы можете убедиться, что вся связь между миром и деньгами в вашем кармане разорвана? Осмелитесь ли вы сказать, что никакие деньги, которыми вы владеете, не фигурируют в книгах сатаны? На каждом римском динарии было изображение Цезаря. По словам Иисуса, все такие монеты кесарева. Как могла быть разорвана связь между Цезарем и этой монетой? Деньги – это мирская вещь. Это неотъемлемая часть мировой системы. Как же тогда можно взять это из мира, который заявляет о нем, и посвятить его Богу для использования? Во времена Ветхого Завета был установлен жесткий принцип. Никакие посвященные вещи, которые человек посвятит Господу из всего, что он имеет, от людей или животных, или от полей его владения, не должно быть продано или выкуплено. Все посвященное принадлежит Господу, как величайшая святыня Левит, 27:28. Другими словами, нет истинной преданности без смерти. Если в те дни овца была посвящена Богу, то ей не полагалось оставаться там живой овцой и рожать ягнят. Ее ставили перед Богом для перенесения в жертву. Он будет предан смерти, стих 29. Его смерть была знаком его принятия. Все деньги, действительно посвященные Богу, должны подпадать под принцип разрушения. Другими словами, он должен прекратить свое существование в том, что касается мира, и он должен перестать существовать также в том, что касается меня. Когда наш Господь похвалил вдову за то, что она положила две монеты в сокровищницу, то он заметил, что она вложила хербиос, то есть свою жизнь. Она по своей нужде бросила все, что у нее было, и все живое. Марк 12:44. Многие люди просто кладут деньги в сокровищницу Господа. Она же вложила свою жизнь в свои деньги. Другими словами, когда эти деньги вышли из ее владения, ее жизнь исчезла. Дав свои две монеты, она отдала все, что у нее было. Если ваши деньги действительно должны появиться из мира, тогда ваша жизнь должна будет выйти из этого мира. Вы не должны сдержать себя и сделать что-то значимое для Бога. Вы вообще не можете убрать свои деньги из мира, вы можете только вывести их из мира. Поэтому нелегко перевести деньги из царства сатаны в царство Бога. Это связано с большими трудностями. Обращать души от сатаны к Богу на самом деле легче, чем обращать деньги от сатаны к Богу. По милости Божьей, мужчины и женщины могут быть привлечены к Нему независимо от того, преданы ли мы сами в каком-либо полном смысле этого слова или нет. Но с деньгами дело обстоит иначе. Требуется огромная духовная сила, чтобы превратить наши шекели, которые по своему характеру злы, в шекели святилища. Деньги нуждаются в конвертации, так же, как и люди. И деньги, как я полагаю, можно заработать заново, хотя и в совершенно ином смысле. Это так же верно, как и души можно заново заработать. Но внесение вами денег в казну само по себе не изменит характера денег, которые вы предлагаете. Если ваша жизнь не расходуется на ваши деньги, она не может быть выпущена из царства сатаны и переведена в царство Бога. Духовная ценность вашей работы для Бога во многом будет зависеть от того, были ли деньги, которыми вы управляете, доставлены из мировой системы. Я спрашиваю вас, так ли это? Можете ли вы утверждать, что в ваших руках нет денег, принадлежащих миру? Можете ли вы сейчас сказать, что ваши деньги больше не являются частью космоса, поскольку все они были конвертированы? Готовы ли вы сказать Богу, «Я обращаю все деньги, которые зарабатываю трудом, и все деньги, которые получаю даром, чтобы все это было твое. У вас это есть?» Для Павла принцип был очень ясен. «Мы хотим тебя, а не твое». О македонских святых, которые из-за своей бедности так щедро пожертвовали, он сказал, что сначала они отдали самих себя Господу, а затем они отдали свои деньги. 2 Коринфянам 8:5. Павел получил образование в Ветхом Завете, где освящение материальных даров всегда было связано с посвящением тех, кто приносил дары. Возможно, его рассуждения здесь имели свои корни. Это может показаться поразительным, но это правда, что у Бога ограниченное количество денег, в то время как предложение сатаны безгранично. Возможно, вы задаетесь вопросом, как совместить это утверждение с другим, что все серебро и золото принадлежат Богу. Однако сам наш Господь Иисус говорит, что есть то, что принадлежит Богу, и то, что принадлежит кесарю. В конечном счете, несомненно, все материальные вещи принадлежат Богу как Создателю, но количество разное. Если бы я жил во времена Ветхого Завета, я мог бы сразу же подсчитать количество денег в святилище. Мне следовало бы узнать общее число сынов Израилевых и начислять по полсикля серебра для выкупа каждого из них. Исход, 30 глава, стихи с 11 по 16. К этому я должен был добавить 5 сиклей на душу населения для выкупа каждого из первенцев Израиля сверхлевитов. Числа, 3 глава, стихи 39 по 51. И затем к этим двум суммам я должен был добавить оценку в соответствии с шекелем святилища выставленную на каждого человека, который по своей свободной воле посвятил себя Господу. Левит 27 глава стихи с 1 по 8. Да, количество детей Божьих определяет количество Божьих денег. Размер богатства в Божьей сокровищнице зависит от числа преданных ему людей. Поэтому каждый из нас должен ответить на жизненно важный вопрос. Представляют ли деньги, которых я касаюсь сегодня, сикли святилища или богатство неправды? Каждый раз, когда я получаю доллар или когда я его зарабатываю, позвольте мне убедиться, что этот доллар мгновенно конвертируется из мировой валюты в валюту святилища. Деньги могут быть нашим разрушением, но деньги также могут быть и нашей защитой. Не презирайте деньги. Их ценность слишком реальна для этого. Это может иметь большое значение для Господа. Если вы сами сердцем и душой пришли из этого мира, тогда вы можете, если Бог того пожелает, принести с собой много драгоценных вещей из этого мира. Когда израильтяне вышли из Египта, они унесли с собой много сокровищ. Они разграбили египтян, и добыча, которую они унесли с собой, пошла на строительство скинии. Некоторые тоже, мы помним, пошли, чтобы слепить золотого тельца и были потеряны для Бога. Но когда народ Божий покинул Египет, скиния, по крайней мере, в ее материалах покинула Египет вместе с ними. Египетское золото, серебро, медь, лен – все было преобразовано и внесено в святилище Божие. Если вы можете найти эту реальность, во времена Ветхого Завета насколько еще выше должны быть стандарты, установленные в Новом Завете? Ключ Нового Завета ко всем финансам заключается в том, что мы ничего не держим для себя. «Давайте, и будет дано вам» – это были слова нашего Господа, Лука 6:38. «Не храните и разбогатеете». Другими словами, принцип божественного увеличения – давать, а не хранить. Бог требует, чтобы каждый из нас давал много и доброохотно. Он желает отдавать, что не является предметом просто прихоти момента. Но это плод определенного завета, достигнутого с ним по этому поводу, и которого он придерживается. Это потому, что настоящий секрет сокрушения сатаны, как мы видели, заключается в личной самоотдаче. Для нас быть искупленными от мира и не принести себя в жертву Богу – это совершенно невозможное дело. «Вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой» 1 Коринфянам 6:19-20. Неважно, следуем ли мы профессии или ремеслу, которые приносят нам доход от мира, или занимаемся исключительно проповедью Слова Божьего и полагаемся в своем существовании на дары народа Божьего. Перед нами только один путь, а не два. Мы все в равной степени посвящены Богу, и все мы являемся Его свидетелями. Это просто неправда, что проповедь Евангелия сама по себе чиста, а дело нечисто, поэтому те, кто занимается последним, должны стать настолько испорченными, чтобы иметь меньшую ответственность перед Богом. Важно то, что в центре нашей жизни должен быть Бог, а не наши дела. Не любите мира, не того, что в мире. У вас есть помазание от святого, живите им. Отдайся Богу, живи для Него целиком и полностью. Позаботься о том, чтобы в том, что касается вас лично, вещи этого мира были вычеркнуты из книг сатаны и переведены на счет Бога. Ибо мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Конец книги.